Шалом, дорогие друзья, очень рад всех видеть. Непростое время по-прежнему над Израилем и над миром, и мы продолжаем собираться вместе для того, чтобы находить утешение в словах Писания. С завтрашнего дня с Божьей помощью начнет продолжаться проект 929, а в рамках этого проекта мы начинаем изучение книги Йехизкеля. Будет, надеюсь, очень интересно. Есть еще новости, и сразу после этой беседы, и сразу, через какое-то время после, друзья сделают объявление о всех новостях. А мы с вами сегодня вместе с Божьей помощью перечитаем удивительный 58-й псалом. Рабби Шломо Ицхаки, один из известных комментаторов Торы, связывает написание этого псалма с того момента, когда Давид пошел в круг спящих воинов Шауля, и после этого, выйдя из этой боевой операции, он говорит этот псалом. Это мнение Раши, Рабби Шломо Ицхаки. Есть очень много разных комментариев, и можно сказать, этот псалом, как ни странно, очень актуален в наши непростые дни. Давайте вместе почитаем псалом, скажем так, не во всем удобный для верующего человека, для чтения, много в нем пугающего. Давайте почитаем. Леминацеах аль-Ташхет ли Давид Михтам. Леминацеах – это дирижеру или победителю на мотив такой-то мелодии, были какие-то известные наигрыши, на мотив которых игрались песни ли Давид Михтам. Для Давида, как сказать, с пометкой «срочно», «молния». То есть это письмо, этот псалом, как рвущийся из уст молитва. «Гаумнам элем цедик тидабрун». Действительно ли вы сдерживаете свою праведность в своем разговоре? Бывают ситуации, когда люди живут, скажем, в условиях какой-то диктатуры, в условиях какого-то подавления, когда говорить то, что на сердце неудобно и опасно, можно оказаться в тюрьме, в автозаке или просто уволенным с работы. И здесь Давид говорит, можно так понять, действительно ли вы делаете немым свои речи о праведности? Действительно ли вы в сердце, зная, как правильно, наступаете на горло собственного пророчества, собственной песни и скрываете правду? Можно понять это слово «элем» и от слова «сноп». То есть действительно ли вы собираетесь, чтобы говорить правду, действительно ли ваше судилище, все ваши конференции, ваши комиссии судебные и правовые, они для поиска правды. Мишарим тишпетубный адам. Вы по справедливости хотите судить людей? То есть два понимания. Действительно ли вы просто как сказать, наступаете на горло собственному чувству праведности из-за опасения какого-то, а сами хотите праведно судить людей? Или действительно ли вы собрались для того, чтобы праведно судить? Вопрос один, он как бы по-разному показывает природу происходящего. Суд искривлен. Искривлен ли суд потому, что люди не пытаются судить? Или искривлен суд потому, что люди боятся судить? И ответ он приходит в следующем стихе. «Ав белев олат тифалун». И в сердце своем вы творите кривду. То есть у вас и в сердце, и внутри, и в намерениях нету правды. То есть не то, чтобы вы хотите, как правильно, хотите по справедливости, ну, быть из гнева царя, или гнева общества, или товарищеского суда. Нет. У вас и сердце ваше испорчено. Баарес хамас и дейхим тифальсун. На земле, то есть сердце, оно как бы внутреннее, подсознание вверх, душа человеческая. На земле, на практике, вы, можно понять это так, руками своими прокладываете путь для Хамаса. Хамас – это слово, которое сегодня очень актуальное слово, оно означает беззаконие, совершеннейшее беззаконие. Действительно ли вы прокладываете под Хамасу? А можно понять это так, что слово «тефальсон» означает «не прокладываете», а взвешиваете слово «пелес» – уровень, то есть, можно сказать, равняете дорогу, а можно сказать, выравниваете весы. То есть ваши весы, они настроены камертон их, настроен на Хамас. Сами ваши весы, они весы беззакония. У вас левосудие, кривосудие, хамасосудие изначально. Вот что у вас произошло. Вы не испорченные, вы не портящие себя, не подавляющие себя. Вы сломанные изначально. Зарура шаим мерехем. Вы стали злодеями от утробы. Таум и ветен деврей казав. Вы искривились от утробы, снова от живота, говорящие неправду. Есть такая история о Ривке, про матери, у которой была беременна близнецами Яковом и Исавом, и близнецы как дрались или суетились в чреве ее. То есть у близнеца, у зародыша есть какое-то поведение, поэтому можно спросить, кто согрешил, он или отцы его, и как он, если он, скажем, слепой с рождения может согрешить. В утробе есть определенный выбор, и младенец взыграл, когда пришел к другому младенцу. Это тоже существует, то есть есть какое-то перинатальное поведение, которое определяет поведение человека после рождения. И здесь Давид говорит, да вы еще в утробе матери, еще всякими разговорами, когда отец вас гладил маму вашу по животу, вы уже тогда были испорчены. Не надо ждать от вас, возвращать вас к сердечной, к истине какой-то, которая внутри вашего сердца, потому что и там этой истины нет. Хамат ламо кидмут хамат нахаш. Яд их, как яд змей. Кму петен хереш ятем азно. Как глухая змея, закрывающая, затыкающая свои уши. То есть змеи вообще изначально глухи. Но Писание не учебник по биологии. Давид мог не знать серпентологию досконально, не мог знать, что змеи глухи. Есть такая традиция, предание, что змея, когда она глохнет на одно ухо, оно как бы затыкает второе ухо. Это предание приводит Раби Шлома Ицхаки. Но здесь, в общем-то, без комментариев понятна суть. Змея, которая отравлена, варится в своем яде и не хочет слышать ничего, что ее из этого выведет. То есть человек, который говорит, ну, современное общество даже, да, все судящие, рассуждающие, говорят об уважении к чужой точке зрения, но есть определенные точки зрения, которые просто запрещено высказывать. Есть люди, мнения которых никто не готов слышать. Люди, несмотря на свою либеральность и провозглашаемую открытость, на самом деле пронизаны этим ядом и затыкают уши от того, чтобы слышать то, что может поменять камертонную настройку их весов на Хамас. И невозможно к ним пробраться. И вот эта змея, которая и сама глуховата, и те свои органы, которые еще готовы слушать, те ноты своей души, струны своей души, которые готовы слушать, тоже затыкает, делает себя глухой, а шерло ишмали коль милахашем, которые не, чтобы не слышать голоса нашептывающих, хувер хаверим михукам, даже самого мудрого из нашептывающих. То есть человек боится, чтобы разрушили его мир, настроенный на Хамас, настроенный на беззаконие. Он-то сам так не думает, он думает, что он живет в открытом, либеральном, свободном мире, и он судит все это, от его суда идет разрушение в мир, но не готов слушать даже шепот, то есть даже душевный разговор, обращение к душе, какие аргументы не подобрать. Человек изначально анатомический, на уровне своей духовной анатомии, физической анатомии, противодействовать тому, чтобы его наставили на правду. И что говорит Давид здесь? В 7 стихе. Элоим арас шнеймо бефимо. Господи, раскруши зубы их во рту у них. То есть не уничтожь их, не разгроми их всех. Нет, не уничтожай, не убивай. Избавь их от их оружия. Их зубы, они их оружие, их средства защиты, но они вредят. Сокруши их зубы. Мельтаот кфирим на тот знай. И зубы львят разрушь. Господь, когда идет сравнение со змеей, часто следом идет сравнение со львом. Это метафоры, конечно, да? То есть разрушь их оружие, разоружи их. Может быть, их оружие помогает им быть глухим. Если забрать у них то оружие, может быть, они смогут что-то услышать. Ямасук мамаем, и ставят они, как вода, они, может быть, зубы, может быть, сила их. И талюхулямо разойдутся, и дрог хицав кмо итмалялю. Попытается он натянуть тетиву, чтобы пустить стрелу, но истертая, кажется, его тетива. То есть этих людей... которые мерилом Хамаса, мерилом беззакония мерят все, очень применимо к мировому сообществу современному, потому что в современном мировом сообществе звучит, их можно только обезоружить. Пусть их тетива перетрется, пусть зубы их сокрушатся. Кмо шавлюль темес. Пусть они... И сохнут, как лягушка, растают, как лягушка. И алех нефель эшет лихазан шемеш. Напрашивающийся перевод, очень жесткий такой перевод, как выкидыш женщины, которая не увидит солнце. Пусть они окажутся бесплодными. Но эшет, это слово означает и такой вид летучей мыши. Может быть, как разобьется, как летучая мышь, которая не видит солнца. Пусть она окажется бесплодной. Пусть они во тьме, не проявив свои силы, исчезнут. Бетерем явину сиротейхем атад. Пока еще не успели их мягкие колючки стать грубыми, пока не загрубели их мягкие колючки. Кмухай кмухарон и шарену. Как они, пусть они с легкостью будут разнесены бурей. То есть развей их силу, лиши их колючести, лиши их стрел, лиши их зубов, сделай их бессильными, чтобы в мире произошло возмездие. В 9 главе книги Берешит, сразу после потопа, мы читаем, что Всевышний говорит Ноху, дает наставление Ноху и говорит ему об убийцах. Он говорит, что случается, кто прольет кровь человека, того кровь прольется человеком, ибо по образу Божию создал он человека. Такой вот стих. И как это всегда бывает в книге Берешит, этот стих можно понять разными путями. Можно понять так, что поскольку некто убил человека, а человек создан по образу Божьему, наказание ему за уничтожение образа Божьего – смерть. Второй вариант. Поскольку некто убил человека, а он, этот некто, убийца, образ человека, он тем самым сам себя, сделав убийцей, лишил образа человека, и поэтому он должен умереть. Третий вариант, который говорит, образ Божий содержит в себе право, ну, как Всевышний сказал, создавая человека, управлять миром, судить. И поэтому суд в мире, человек должен вершить суд над убийцами. Суд должен совершаться над убийцами, должно существовать возмездие какой-то убийцы. Иначе у окружающих возникает ощущение, что Бога нету, что суда нету, что судьи нету. И Иногда происходит война не за какие-то территории, не за какие-то земли, не за какие-то деньги, не за власть, а война между добром и злом, где зло, оно идет без маски, оно просто хочет уничтожить добро. Добро, соответственно, защищается, уничтожает тех, у кого незамутненные глаза, у кого изначально весы Хамаса в руках. И поэтому после того, как вся система защиты этого Хамаса падает, мы читаем очень жесткие слова. «Исмах цадик ки хаза анакам» – обрадуется праведник, что он увидел отмщение. «Паамав ерхац бедам раша» – ноги свои, ступни свои, омоет в крови нечестивого. Можно сказать, страшная зрелище. Для нас праведник человек, ведь он какой праведник, он человек мирный, но совсем никак не агрессивный, не брутальный, от крови бегущий. И уж, конечно же, он далек от того, чтобы так жестко мыть ноги свои в крови нечестивого. Но здесь есть и такое понимание, что и в русском языке есть такое слово «наследие», то, что у человека на следах. Частью наследия, частью миропонимания является понимание того, что в мире есть суд, в мире есть судья, и кровь злодея будет пролита. Не праведник пролил его кровь, его убил не праведник. Это Всевышний сделал, обезоружив всю эту систему защиты, всю эту систему, скажем, общественного мнения, общественного кривосудия, и дал злодеям просто захлебнуться своей кровью. И что происходит дальше? В последнем стихе мы читаем: «Вьомар Адам, и скажет человек, ах, прели цадик, вот же есть плод праведности, ах, еш Элоим шофтим барец, есть же Бог, судящий землю». То есть пока есть вот это вот искаженное мерилом Хамаса, уже в воспитании с молоком матери, с молоком учителя, с молоком политолога, политологов, политтехнологов, впитанное в человека кривосудие, невозможно совершить отмщение, невозможно совершить исправление мира. Когда они обезоруживаются, с беззубами лишаются своих луков, тогда совершается исправление мира. И часть наследия в том, что есть воздаяние злодейству. Есть воздаяние злодейству, и злодеи должны быть наказаны, и они будут наказаны Всевышним, и праведник свидетельствует об этом. И на основании этого свидетельства, это единственный случай во всем Писании, когда человек говорит, увидел что-то, говорит, да, действительно есть Бог. А вот же, оказывается, Бог есть, когда он видит совершенное отмщение. Часть того, что происходит, что когда мы видим, что правды нету. И в некоторых местах я просто даже запрещено говорить, запрещено произносить эту правду. Все-таки видим, что молитва Давида, она о том, чтобы все эти создатели кривды, создатели мира, основанного на неправде, мировоззрение основанного на неправде, все они будут сокрушены, и злодейство в чистом виде будет наказано. Вот такая вот тема такого страшного 58-го псалма. Пусть изучение этого псалмов будет нашей молитвой за освобождение всех пленных, за их возвращение домой целыми и невредимыми, за их воссоединение с семьей. Мы уже слышали вчера хорошие новости о том, что армия освободила одну из пленных. Дай нам Бог услышать о возвращении пленных, о матерях, которые обнимают своих дочерей, своих сыновей, детей и взрослых, чтобы эти семьи соединились. Завтра, с Божьей помощью, мы, напомню, начнем изучение книги пророка Иезекииля в рамках проекта 929, а через несколько минут, через полчаса, друзья сделают еще объявление. Господь даст силу своему народу, дерзновение своему народу. Господь благословит свой народ миром. Спасибо вам, что вы со мной. Спасибо за поддержку, за молитвы, за материальную помощь. Кстати, есть данные, но изменились данные по Европе, появилась возможность делать поддержку из Европы. Но об этом и объявления будут. Спасибо всем. Надеюсь, еще не раз с вами встретимся. Мира, победы, защиты. Будьте благословенны.